Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня воскресное утреннее Евангелие. На утренне будет читаться последние слова Евангелия от Матфея. Очень кратко, но так как эти слова, само Евангелие, отрывок очень краткий, но так как эти слова венчают Евангелие, они являются как бы выводом из всего того, что апостол-евангелист написал, рассказал. И именно поэтому слова хоть краткие, но чрезвычайно емкие, и как бы подводят итог всей жизни Христовой здесь на земле, во плоти. Бога и человека во плоти. Поэтому то, что было сказано, очень важно понять, что за этими словами стоит. Этот момент перед Вознесением, хотя Вознесение сам евангелист ничего не рассказывает. Как раз он говорит о том, что было сказано перед самим Вознесением. Когда уже Господь вместе с 11 учениками Божьей Матери стоял на горе, он, обратившись к ученикам, молвил: «Научите все языки, то есть все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их блюсти вся, что я вам заповедовал. И вот я с вами до скончания века. Аминь». И прежде всего возникает вопрос, а что за власть, о которой говорит Господь? Он имел власть принять и отдать жизнь, сам он об этом говорит. И принял жизнь от Духа Святаго и от человека. И для нас не случайно Рождество именно от Духа Святаго важно, а не по плоти и крови, как говорит в другом Евангелии апостол и евангелист Иоанн Богослов. А нам очень важно, чтобы это было не просто для нас рождение Иисуса Христа, а Рождество Иисуса Христа. Вот как преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что в одном из своих слов, что каждый человек призван, как Мария, внутри себя родить Христа. Каким образом? Рождается в душе человеческой Христос только в той, кто жаждет спасения. Кто сознает, понимает, что вне Христа душа погибает. И это может понять только человек перед лицом Христовой жизни, сопоставляя свои чувствования, свои желания и свою внешнюю жизнь, свои проявления с тем, чему учил Господь. Господь родился, и воля его была именно такова от человека. Он ходил и учил, и проповедовал. Да, власть его была действительно явлена над всеми, и он исцелял плотские болезни, он разрешал от греха, он и владычествовал над стихиями, и изгонял демонов из людей, то есть у него власть простиралась на весь духовный мир. Это было явлено безусловно. Но самое главное, что для нас все-таки прощай себе грехи твои, встань и иди, да? Сначала душа, а потом, как следствие, исцеление тела. И у нас действительно понимание есть о том, что и душе становится отрадно, что Господь есть меня, важно, чтобы меня простил, значит, Он меня принял. Но в том-то и дело, что Господь и воплотился, само воплощение Его говорит о том, что Он с нами примирен, Он-то нам простил. Он пришел не просто нас простить, Он пришел нас спасти. Это значит, что когда он учил, вот обратите внимание, все заповеди, которые он говорил, вот в этом слове он говорит, ну, уча их блюсти все, или заповеды к вам. То есть исполнить заповеди мои. Кто любит меня, кто исполняет заповеди мои, кто исполняет заповеди мои, пребудет в любви моей. Это говорил еще апостол Иоанн Богослов. Но ведь все заповеди, которые написаны в Евангелии, не о том, что что-то нельзя делать. Кстати, вообще характерно, что в Евангелии нет ни одной отрицательной заповеди. Нельзя то, нельзя то, нельзя то. Это есть только в законе Моисеева, вот, Десятисловие. А это вот те заповеди ветхозаветные, где мера человеческая, где я могу вот не зайти за такие-то флажки. Если зашел за эту границу, то я теряю в тебе человека. Но на таких заповедях нельзя построить жизнь. Жизнь можно построить только на том, как жить, как нельзя, как надо, как необходимо. Не просто как можно, а как именно нужно жить. И вот он являет свою жизнь. И когда он говорит о заповедях, он говорит о том, вот какова моя душа, какова моя жизнь. Вот посмотрите, то, что я говорю, я первый исполняю. Меня гонят, я благословляю, меня проклинают, я молюсь. Врагов своих люблю, принимаю. И как бы от меня не отчуждали, я от них не отказываюсь. Поэтому именно о распинателях, о врагах совсем уж откровенно. На кресте звучат его слова: «Отче, прости, мы не ведут, что творят». Никогда ни одного грешника не наказал за грех. Всех принимал. И становится понятно, что действительно он власть имеет вязать и решить. Почему? Потому что он миротворец. И оказывается, миротворец это не третий некий, который мирит какие-то конфликтующие стороны. Как к нему подходят, там, скажем, в Евангелии тоже два брата и говорят: помоги нам, Господи, разделить имение, вот чтобы был справедливости. А он вообще даже от этого отдаляется и говорит: а кто меня поставил судить о вашем имени? То есть он как раз не тот, кто кого-то мирит, а он тот миротворец, который сам первый примиряется со своими распинателями, примиряется с грешником. И это как раз сокровенное знание именно в православной церкви, которое утверждает, что грех это не просто преступление или проступок, а что грех это неизбежная трагическая болезнь, с которой рождается человек с самого начала. И эта болезнь называется отсутствие Бога в душе человеческой. Мы, конечно, называем младенца там ангелом небесным порой, но все-таки это эмоциональный всплеск. Это не, собственно, факт и правда. Мы сразу рождаемся именно такими, без Бога в душе. Именно поэтому это потихонечку нам все и липнет. Другое дело, что младенец просто нет навыка греха. Но он действительно беспомощен к своим желаниям и к своим чувствам с самого начала. И идет вот за своими падшими, да, чувствами и желаниями, которые все обращены на исполнение своей воли. И когда эта воля не исполняется, то что делает младенец? Он за всех сил плачет, чтобы только исполнили его волю. Вот с самого начала. Это естественный процесс. Никто здесь невозможно его осудить. Но в том-то и дело, что естественное положение именно таково, никакое другое. Потому что мир наш падший, душа наша падшая. Она живет без Бога. И к Богу прорваться через себя чрезвычайно сложно. Мы читаем в жизни святых, вот чтобы исполнить как раз все, что заповедал Господь. Какая аскеза там? Но не в аскезе самое дело, а именно прорваться в себя, взыскать Бога, чтобы встретиться с Ним внутри себя, чтобы Он родился в душе, чтобы произошло вот это искомое единение. Мы же очень часто как раз считаем так, что вот мы молимся для чего-то. Мы входим в какие-то таинства церковные для чего-то, и мы сами ставим цели какие-то. Для того, чтобы там даже какие-то очень высокие цели ставить, для того, чтобы сердце у нас было чистое, для того, чтобы мы добро несли, для того, чтобы мы любить умели бескорыстно и прочее, прочее, прочее. Вроде цели такие высокие, но на самом деле мы как раз то, что является единой на потребу, пытаемся использовать как некий инструмент. Все, что мы хотим в данном случае, вот эту чистоту сердечную, оно только бывает тогда, когда у нас дух прав. А дух прав у нас только тогда, когда душа исполняется божеством. И, собственно, сама молитва и сама таинство – это искомое. Вот не тогда, когда после чего-то будет у меня, а вот это искомое как раз взыскание Бога и встреча с Ним. Почему и таинство называется? Таинственное, непостижимое в Духе Святом. И Духом Святым встреча души человеческой с божеством. И так как мы это рассмотрим часто как инструмент, поэтому дальше думаем. Ну а после этого у нас что-то изменится в жизни. Уже само по себе. Вот само по себе будет сердце чисто. Вы знаете, сердце чисто вообще-то бывает само по себе. Но об этом в Евангелии в другом месте Господь говорит так. Вот уходят демоны с человека и блуждают по пустынным местам. И возвращается, и видит душа, там, в душе все, в доме все выметено, все чисто. И тогда берет семь злейших бесов, их снова вселяется, и бывает второй, злейший первый. То есть тогда, когда человек хочет сам быть чистым, автономно, это никогда не получится. Именно в силу того, что вот эту трагическую болезнь, человеческую жизнь души без Бога, она неизбежно остается вместе с Ним. Именно поэтому добро наше всегда относительное. Оно всегда с примесью вот этой болезни, где я не могу себя забыть. Я не могу бескорыстно себя забыть ради других, ради другого. Я не могу жить ради человека, человеков, ради их спасения. Это может только Господь. Господь внутри меня. Поэтому Господь и говорит, чтобы научили, крестя, именно чтобы человек погрузился вот в эти воды, омылся от греха Духом Святым Божиим и восстал после этого, приняв печать дара Святаго Духа в себя, внутрь себя. И вот тогда уже силой Божией, чтобы он мог это все исполнить, его крестовую жизнь, потому что он остается с нами до скончания века. И причем он непосредственно говорит «Аминь». Вот это истина. И для нас важно, очень важно, что он, знание о том, что он с нами, что он всегда рядом, в каком бы состоянии, в качестве, как бы мы ни пали, как бы наоборот мы его не взыскивали, он всегда, с одной стороны, для нашей, именно по плоскости нашей души, он, как один богослов сказал, просто невыносимо далек. И с другой стороны, тот же богослов говорит, и совершенно неизреченно близко. Он далек именно потому, что моя плоская душа не может, к сожалению, его найти и не войти в непосредственное общение. Вот когда уста в уста, как вот Моисей, да, о нем говорилось. Но в то же время, почему пафос всех молитв святых был «Сердце чисто с одежды во мне Божие». Не для того, чтобы вот действительно сердце было просто чистое, да? А сердце с одеждой во мне Божие чисто, потому что блаженны те, кто имеет чистое сердце. Они Бога узрят. Именно не собственно чистота им сердечная нужна была, а чтобы, наконец, Бог неуловимый, неизреченный, такой, казалось бы, далекий, стал неизреченно близок. Именно поэтому вот это знание, все с вами до скончания века, что со мной грешником, он рядом, он от меня никогда не откажется. Сколько бы я ни рвал с ним, но он последнюю ниточку никогда не порвет. И вот дай Бог, чтобы вот это знание исполнило нашу душу желанием ответить всей своей дальнейшей жизни согласием на этот призыв, своим покаянно благодарным общением. Аминь.